Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер на Радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Лиза Горская. И у нас сегодня беседа с актером Андреем Мерзликиным. Андрей, много у вас действительно фильмов. Еще раз напомню, что порядка 70, более 70. И я так понимаю, что много сценариев вам присылают. Фаина Георгиевна Раневская как-то сказала, что сняться в плохом кино – это то же самое, что плюнуть в вечность. Вы часто отказываете продюсерам, режиссерам? Много вообще шлака из того, что присылают вам?
Ну, во-первых, Фаина Георгиевна всегда говорит истину. Я читал ее книгу и восхищен ее, позвольте сказать слово, прозорливостью. Она, как никто, свой камертон держала в чистоте внутренней. Поэтому все, что она говорит, это полная, стопроцентная истина. Что касается нас, современных людей, и далеких от той высоты внутренней чистоты в творчестве, которую себе позволяли великие наши мастера, конечно, мы далеки от этого. Но мы пытаемся, мы еще помним. Все-таки мы выросли в советской школе, в актерской, и высокое звание нашей профессии нам как бы кажется не анахронизмом, а все-таки действительно святым каким-то чувством. И мы верим, что профессия может преображать людей, изменять зрителя, и мы можем меняться, и что профессия от Бога. Тем не менее, действительно, мир меняется, мир вперед и очень сильно отражается на сценариях, на тех фильмах, в которых приходится нам прикасаться и участвовать. Но я не могу сказать, что я часто... Я отказываюсь. Есть те фильмы, которые я нахожу смело себе сказать «нет». И приходится читать сценарии, которые очень далеки от... Даже без гамбургского счета, просто далеки от какого-то художественного смысла. Тем не менее, все равно я чувствую, что нету в этом никакого предательства, и кто-то нарочно делает. Люди стараются максимально настолько, насколько они способны. Вот эти 20 лет выхолостили и саму традицию, и саму момент передачи знаний, профессий, умения. А ведь вид творчества коллективный, очень важно быть друг в друге. Вот как и в церкви очень важно вот это чувство соборности, когда вы плоть едины, как тело Христово. Так вот в нашей профессии оно практически очень символично отражает это умение быть друг в друге, и только друг через друга можно создать по-настоящему хороший творческий продукт. И мне кажется, качество сценариев, качество фильмов растет. Вопрос именно тех самых пошлостей, которые позволяют иногда те или иные художники себе позволять, они все-таки отражают степень вот оторванности от той традиционности, от тех наших каких-то больших, я считаю, что даже великих наработок. Ведь мы представляли одну из больших кинодержав. В кино мы были, не занимали не последнее место. И не зря тот же Спилберг, читая его интервью, или тот же самый популярный среди молодежи Дэвид Финчер, позволяет в своем интервью говорить, что я вырос на великих русских. Что за великие русские, сказали бы часть той прогрессивной общественности, которую мы слышим чаще, чем нужно по радио или по телевизору, которые говорят, что не существует никакой великой культуры российской, что
да,
нет.
Ну,
и приходится вспоминать каких-то авторов, композиторов, художников, чьи фамилии они сразу же пытаются говорить или там принижать их достоинство. Но тем не менее и Эйзенштейн, и Пудовкин, и Довженко, и даже более близкий нам Тарковский, это люди, которые породили и принесли своим присутствием в мировом кинематографе, родили целые плеяды новых людей, которые показали нам свои новые киноработы, и они как бы являются авторами, но они честно признаются и говорят, да, но мы выросли, мы это черпнули, мы вдохновились, это зерно мы употребили, глядя именно вот эти работы. Поэтому
ну, здесь... то есть, ну вы от сценария все-таки отказываетесь, да? Или вы разделяете...
Ну, во-первых, насчет 80 или там больше 70 фильмов, я скажу так, это название.
Ну,
фильмы там, да. Там одна треть фильма — это короткометражные фильмы. Как бы ты там один съемочный день у студента снялся, хлоп, а в твоей фильмографии уже есть один пункт. Это эпизоды в тех или иных полнометражных фильмах или в сериалах, когда ты идешь работать уже конкретно не на сценарий, а к режиссеру. Когда режиссер говорит: Андрей, нужен ты. Вот мне очень хотелось бы, чтобы ты утяжелил своим присутствием так, тот или иной эпизод. Для меня очень важно, чтобы ты его сыграл. Я соглашаюсь, потому что в данном случае мне важна фигура его речи, что именно режиссер конкретно хочет конкретного актера. Для меня это важно.
Вы, наверное, все-таки идеалист. Вы сказали, что сейчас каждый старается настолько, насколько способен. А между тем бытует мнение, что сейчас вообще эпоха некомпетентности, непрофессионализма, халтуры и при этом наглости. И вот мне, честно говоря, это мнение ближе, чем...
Ну, оно, ну, как бы друг друга не отрицает. Дело в том, что люди... Вообще сейчас невежество процветает, особенно в профессиональном смысле слова. Идут околокиношные люди, если брать нашу профессию или там в какую бы часть услуг я бы не обратился. Вокруг, в принципе, люди далеко не компетентные, а такие около профессии, около профессиональные люди. И это невежество, к сожалению, накладывает гигантский отпечаток, и тем самым иногда людей отталкивает.
Чего будем делать с этим?
Ничего. Терпеть, смиряться, идти впереди, пока люди эти не изменятся, либо ситуация не
за
изменится.
Нами-то еще 2-3 поколения уже, которые вливаются в отряды этих людей.
Вливаются. Нужно просвещать. Нужно верить в то, что все-таки изменять себя, свое требование, самому не позволять скатываться в это дело, потому что те же ребята, которых тебе кажется, хотелось бы чуть-чуть поднять по уровню, для них ты должен являться тем самым камертоном, тем самым точным человеком, глядя на которого ты бы, они хотели бы подтянуться. Потому что если я буду им бить по носу и говорить что-либо, я буду всего лишь старый, ворчливый, неудобный гражданин. Ну, как в храме. То же самое, ведь люди приходят неофиты в храм и чаще всего сталкиваются с околоцерковными людьми.
Как и вы в свое время.
Ну да, как я в свое время. То есть ты встречаешься с человеком, как правило, любой приход в храм приводит к тому, что ты увидел либо батюшка с мобильным телефоном тебя оттолкнул, либо его машина тебя оттолкнула от прихода, либо какая-то бабушка не то сказала, либо не то сказал батюшка при первой исповеди. Много разных вещей, которые говорят о том, что ты человек в хорошем смысле, без обиды, говорю, в невежественной. То есть ты сам не понимаешь, зачем ты пришел в храм. Потому что когда я прихожу к стоматологу, я точно знаю, зачем я туда пришел. У меня пульпиты такой силы, что я готов терпеть любую боль, даже без уколов. Сделайте хоть что-нибудь. А если я просто пришел со знакомительной целью к стоматологу, то, скорее всего, для меня это дискомфортное путешествие. То же самое храм, это все-таки для людей, которые приходят туда конкретно зная зачем. Если ты пришел, образно говоря, конкретно с диалогом, то, скорее всего, ты найдешь этот диалог, и он у тебя произойдет.
Вы в храм пришли самостоятельно, или в вашей семье были какие-то традиции?
Традиции были такие, около традиции, потому что такого конкретного ничего не было. Я видел иконы в избе по папиной линии, по маминой линии, но не более того. Я знал, что в храм ходит бабушка Маша. Бабушка, она в храм не ходила, даже храмы, они же в деревне, оно отличалось от села, что даже в округе не было церкви, храма не было. И, были иконы. И молились ли наши бабушки и дедушки, я совершенно не мог знать, потому что они вставали в 4 утра, я вставал, как маленький внучек. Пока пирогами не запахло.
В 11.
Пирогами запахло, все, можно подниматься. И вот стакан молока и горячие пироги, это был мой завтрак. Я не могу об этом знать, не знаю, к счастью или к сожалению. Но то, что икона бабушки сейчас находится у нас, у меня дома, и то, что... Моя мама и мои папы, моя папа, люди, которые переняли эту традицию, все-таки я помню этот момент возрождения, это когда в стране стали праздновать Рождество. Вот вместе с этим Рождеством, когда в стране, помните, появилась, была не только негласная Пасха, а когда сказали, да, страна празднует Рождество. И вот я считаю, что, вот, я помню, для меня это было таким событием, потому что вместе с этим, как будто вот двери были открыты, в нашу семью вошли все остальные праздники, и оказывается, в нашей жизни и присутствует храм. Мама просто проявила такое неожиданное усердие. Угу. То есть стала прихожанкой там храма в поселке у нас появилась.
Сначала она, а потом за ней все
пути. У меня-то вообще другой был путь. На самом деле, вот маму выгнали комсомол за то, что она покрестила своего сына, то есть меня, сразу в аккурат после. Она венчалась в первую очередь. Причем у них венчание было, нарушая все светские традиции, до свадьбы. То есть она венчалась, а потом была роспись в ЗАГСе по рождению первенца ее, Андрюши. Она крестила меня в храме Косьмы и Демьяна. Причем тоже для меня это очень удивительное событие было потом, впоследствии. И вы сказали, выбирай, либо комсомол. Она сделала свой выбор. Сказал, зачем я еще буду вам денежки давать за эти, как его, взносы. Приняла решение, но спокойно покинула эту организацию. Без осуждения, но тем не менее сделала выбор. Неосознанный. Я не думаю, что это было какое-то... Вот они с отцом... Так, и я говорю, мам, вот вы сохранили брак ваш в целостности, хотя тяжелые времена и периоды были. Тяжело было, я как бы не говорю о том, что... и поддаться общему потоку о том, как же тяжело нам жили. Тяжело жили, но зато весело в нашем семейном общежитии. Дай бог нам так научиться жить, как они жили. Я хотел бы, скорее всего, жить в этой атмосфере, в которой я вырос там до 15 лет. Как вернуть ее, не знаю.
Но да, тем... создавать свою.
Да, и просто же. Сейчас, как отец, я понимаю, конечно, когда вот полное отсутствие каких-то финансовых вот, диапазонов, когда ты можешь себе все-таки что-то еще позволять, конечно, им было непросто. Согласен. Но сейчас наоборот. Но, тем не менее, мой путь был немножко, он шел более каким-то косвенным путем. Он строился на том, что в мою жизнь стали приходить те поступки, те мысли, те события, которые неожиданно столкнули меня с той действительностью, что я не могу поделиться с этим друзьями. И тем более я не могу об этом рассказать своей маме. У меня появился стыд, который, я думаю, что не дай бог, чтобы об этом узнала моя родительница. В смысле, я боюсь мамы, потому что... Ну,
меня расстроить. Было...
Расстроить, я думаю, что это не красило бы меня. Я понимаю, что это не красит меня даже перед друзьями. И вот так мою жизнь накопившаяся... Вот наступила та самая зубная боль, когда она меня провела в ту самую, ну, как бы, клинику, и я тогда по неофиту совершенно не понял... что для этого не обязательно ехать в Троице-Сергиеву Лавру, но я, вот, мне казалось еще тогда, как, вот, что чем больше...
Чем дальше, чем больше усилий приложено.
Чем больше, чем дальше, да, тем это, а не то, что чем ближе. Вот я с этим пульпитом бежал так далеко, на электричке ехал, и, конечно, я столкнулся. И правильно сделали отцы, что они, конечно, проявили всю строгость монастырского устава, и, несмотря на мое крупное желание... Конечно, я был в храме впервые, я пришел на первую свою исповедь, и даже на фразу «готовились ли вы?» я вообще не понял, на каком языке со мной разговаривать, что от меня хотят.
К исповеди готовились? Че?
Чего, да. Ну, мне казалось. Конечно, мне было обидно, потому что я уже готов прямо здесь был все вывалить, всю нечисто, но все-таки меня попросили перед входом в светлицу ноги вытирать. И я не понимал тогда условности, значит, эти... И я очень благодарен тогда строгости того. Я, во-первых, понял, что я пришел не туда, где Шарашкина контора, понимаете? Очень важно сохранять, жестко сохранять и быть в жестком церковном уставе, потому что очень человеческая натура разрушит любую чистоту.
Но только не церковь, мне кажется.
Я говорю, что церковь, поэтому очень рад, что вот это жесткие условия сохраняются и существуют. Это вот этот правильный жесткий устав и традиция. И я хоть вышел неудовлетворенный тогда, мне потребовалось долгое время, около года, но зато на Рождество, уже практически год спустя, придя в совершенно маленький храм у нас, куда пошла мама. Мама все же попросила меня сопроводить ее. Действительно, ночь. Хотелось бы, чтобы не было ей страшно. Нужно было идти через лес. И я пошел. И именно это была такая чудесная вторая служба. Она случилась, она была таким совершенно противоположным по ощущению событиям, где когда я стоял в стороне, ждал, когда закончу службу. И именно в этот момент батюшка, неизвестный мне настоятель, пальцем подманил, сказал, что там стоишь. Иди сюда. А я говорю, я не готовился. Говорю я уже профессиональным языком. Он говорит, ничего страшного, иди сюда. И произошла моя первая исповедь, и практически за меня говорил он все, но я стоял, и он мне все пробки заткнуты. Оказалось, их очень много, они все повыскакивали, и вместе со слезами, с киваниями головой я соглашался, понимал, что и вот все, додавили, вот все, не осталось ничего невысказанного. Ничего такого не было. Это произошло, вот такой полный катарсис, если, знаете, вот такое творческое слово. Вот он произошел, я получил потрясающе эмоциональное потрясение, так, сказал, тавтология, но вот получил какое-то вот такое внутреннее, что оно... Я даже не помню самого причастия.
И обратно немножко над землей, да, несло так?
Да, так и мы еще с ним потом остались, поговорили. Это я не бежал из храма домой, не летел из храма. Мы
нет, я слышал, что, долго, что да, легко прямо
разговаривали, свободно. Да. И лишь удивительная вещь, которая произошла через неделю. Я думаю, господи, вот при всей вот этой чистоте, через неделю я поймался на мысли, что я опять тот самый человек, которому готов идти туда же, к нему, потому что эти пробки опять вбились. Я думаю, как быстро все это происходит. Я теперь понимаю, почему через хотя бы раз в неделю надо ходить.
Мне удивительно, что церковь, она, конечно, ну, да, не, внешней такой логике не подчиняется. И я не знаю, как у вас, у меня лично, вот когда я прихожу в храм священник, вот, с ощущением, что вот такая вот я крутая, сейчас будет хорошо, вот в этот момент я и получаю по башке обязательно. То есть мне священник объясняет, собственно, всю степень, вот как с вами поступили в Троице Сергиевой Лавре, наверное, да, всю строгость устава и так далее. А когда приходишь с ощущением того, что, ну, все, приползаешь и готов получать по башке, внезапно встречаешь то, что тебя погладили по головке, объяснили, ну, ничего страшного, никто... Ну, да, вот как-то вот непредсказуемо. И что-то в этом есть такое правильное.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напоминаем, что вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас сегодня в гостях Андрей Мерзликин и в студии Владимир Емельянов и Лиза Горская. Продолжаем разговор. Андрей, мы узнали про ваших бабушек и дедушек, узнали про родителей, про маму и папу. Расскажите нам, пожалуйста, немножко о своей семье. Потому что слушатели же интересуют и частные моменты тоже.
Да, рассказывать-то, как говорится, особо нечего, но кроме того, что на самом деле мы молодая семья.
Вечно молодая.
Да, мы только учимся, как говорится, становимся на путь, но тем не менее для обучения у нас уже все есть, трое детей, хорошая компания близких друзей, единомышленников, единодушников, что намного важнее. Мы поддержим друг друга, и дети наши растут в той самой, скажем так, единодушной атмосфере, которая позволяет мне надеяться и верить в то, что я могу быть им просто другом, а тем самым таким вот воспитателем строгим я позволяю быть батюшке. Я всегда говорю, церковь – это лучший локомотив воспитания детей.
Не боитесь, что по достижении совершеннолетия...
Я знаю, о чем вы говорите. Я, во-первых, когда говорю о храме и о Боге, вообще как бы ничего не боюсь. Потому что я закрываю глаза и думаю... Потому что, во-первых, мы не бьемся лбами. И свидетельства такого наши дети не могут дать. У нас свободно в этом смысле. Я даже утром спрашиваю, вы в храм идете? Если они говорят нет, я не включаю вот эту самую, что в жестких традициях воспитаны. Понимаю, что отчасти батюшка скажет, Андрюша, вот ну, нельзя такие вещи говорить вслух. Может быть, это неправильно. Но я делаю крайне это пока. Я позволяю делать выбор. Но выбор я даю ровно один раз. Мы детей так воспитывали на уровне выбора обуви, одежды, которые они хотят утром одеть, потому что дети, у них есть такое свойство. Одел, ой, не понравилось, хочу другое. Вот мы говорим, выбирай, но один раз. Вот одел, после этого вот жмет, не жмет, нравится, не нравится, уже не работает.
Не, ну жмет, это пытка же.
Вот, думать надо об этом чуть раньше. Ты знаешь об этом существовании этой маленькой пытки.
Я у нас, говорит, свободно. А вот и вас... хорошо, что жмет, будешь даже... думать в следующий
Андрей,
раз.
Андрей, сколько у вас детей?
Трое.
Ну, ты представляешь, вот каждый будет выбирать по
нет.
много раз.
Да.
И в каких-то элементарных бытовых вещах, а также как позвать на ужин, на завтрак, на обед. Ну, любой выбор у нас такой, как бы, вот один раз. То есть ты можешь сказать, мне жмет. Ну, переоденься, выбери, что тебе не то. Но третий раз уже вот это точно не будет. Исходя из этого, как бы, в принципе, и догматы церковные, они идут... Во-первых, они с радостью ходят. Ведь не надо же подавать, что в храме у нас достаточно детям уютно, комфортно. Детей много, они друг друга знают. Они рады друг друга видеть. Во-вторых, мы, скажем так, батюшка сам сказал, приезжайте по возможности ближе к причастию. Не надо приезжать к 8 утра, когда стоят никому не нужны спящие дети или плачущие, еще хуже, плачущие дети. В-третьих, храм у нас небольшой. Это все тяготы, то, что приходится далековато ездить, это замкат, это поселок Развилка. Тем более у нас еще на кладбище, у нас совсем вот дальше некуда. Вот такая настоящая православная ссылка на кладбище. То есть то, о чем мы должны думать в жизни, находится практически рядом в могилах. Выходишь, такое прямое напоминание. Всегда это очень здорово.
Андрей, скажите, пожалуйста, супруга ваша Анна, она психолог?
По образованию, но не по профессии.
Образование очень много значит, особенно образование психолога. Тяжело ли с психологом жить?
Не, наоборот, очень просто. Но она сама не любит, когда я так часто говорю про то, что... По образованию, да, она закончила психфак. У нее есть ряд инструментов и рычагов понимание людей. То есть у нее нет такой быстрой реакции на реакцию человека. Она просто на уровне также инстинкта предполагает, что с человеком происходит это потому что. В этом смысле в ней работает больше такая милость к человеку. Не потому, что она милостливый человек.
Мудрость.
А, да, работает мудрость. Тем более в диалоге с таким человеком, как мужчина, который занимается актерской профессией, где эмоции практически впереди
логики, да.
Причем, исходя из этого, я знаю об этом и знаю о том, что Аня руководствуется определенными тоже знаниями. Отрезвляю себе, тоже пытаюсь быть. То есть такая идет совместная работа по отношению друг к другу. Никогда она помогает мне стать лучше, или не я, когда я делаю какие-то. А вот именно я меняю себя, потому что знаю, что Анька меня любит и готова терпеть даже вот эти ситуации. Мне просто как перед батюшкой. Мне не хочется всякий раз повторять те самые ошибки. Я, если уж прошу прощения у нее за какую-то там резкость, то, конечно, мне не хотелось бы второй раз просить прощения за это. Может быть, это и случилось, но я знаю, что и Аня знает, что я сожалею об этом. И вот как-то вот мы существуем в таком диалоге находимся.
Вы вспыльчивый человек?
Я эмоциональный.
Ну, актер не может быть, не может не быть
эмоциональным. То есть у меня чисто работает правило тождественное, притягивает тождественное. Я очень резко реагирую на хамство. Я очень близок к этому состоянию, когда я слышу очень громкие резкости. Я прям тут же ловлю, как тремоло, просто настраиваюсь, мой внутренний камертон тут же ловит эту ноту, я прям вибрирую в этом же.
И что происходит с вами в этот
момент? Я могу подхватить эту волну. И
на хамство хамством, да?
Часто виделись, ну, скажем так, не очень красиво и не очень правильно Андрея Мерзликина. И они вполне могут сказать, да знаем мы вашего молодого христианина, да, видели мы вот это современного молодого христианина, ага, сейчас мы вам расскажем, и они будут правы. Но также наверняка есть люди, которые скажут, ну, мы видели Андрея в какой-то в другой ситуации. И правда, как бы, она правы обе стороны, а вот поиск золотой середины – это за мной правило все-таки, в чем себя держать чаще всего.
А все-таки что помогает не подхватить эту волну, если удается?
Вы знаете, что помогает?
Я, может, для личного опыта спрашиваю.
Да ничего, двигаться вперед помогает. Не зацикливаться на этом. Вы знаете, надо иметь дерзновение, верить в то, что Господь милостив. Не ты себе отпускаешь эту и говоришь, а вот иметь дерзновение, сказать, ну, в следующий раз. Знаете, как второй раз первый класс. Это же всего лишь не сдал экзамен. Ну, не сдал. Ну, что в этом странного? Мы все люди. Не как оправдание, а просто у нас и нет другого инструмента. Мы и не умеем, по большому счету, дать слово и сдержать его. В принципе, мы будем до последнего дня делать систематические ошибки. Вопрос, куда мы вообще двигаемся и какую сторону принимаем, и зачем мы пытаемся назвать себя словом христианин или человеком «я верую», или там «я хочу найти веру», или «я ищу веру». Вот как бы, наверное, в этом, это как вот у японцев самураи, путь самурая. Там же написано, что все время оступается. Но вот этот путь и есть самурайский, что вот он идет до последнего, несмотря на те ветры, которые влево-вправо бросают, тебя кидает. И то же самое, вот путь христианина, он все-таки требует константы. Вот знаете, вот я скажу грубо, мужик сказал, мужик сделал. Вот ты дал слово жене, венчался, то ты не смотришь на то, а висла у нее грудь или нет через 4 года. А ведь существуют примеры, когда плотское побеждает, и вот тяжело мужчине жить с той самой женщиной, которая была для него идеалом. И получается, этот идеал побеждает в нем мужчину. Понимаете? Потому что изначально он не поставил себя на тот самый путь, вообще, ради зачем он с этой женщиной? То есть, что-то, системная ошибка была в самом начале этого пути.
А зачем он с этой женщиной?
А я не знаю, где-то видно что-то другое, если закончилось так все быстро.
А должен быть зачем, с вашей точки зрения?
Я не могу сказать, что кто-то должен. Нет, я никому не думаю, что кто-то кому-то должен. Просто я изначально со своей супругой я хотел создать семью. И для этого изучил правила создания семьи, изучил законы существования семьи. Это же как в карате, в боксе, как в спорте, как духовная практика, как духовное карате. Если ты учишь приемы и учишься их использовать, то ты владеешь этими знаниями, ты владеешь карате, а можешь даже стать олимпийским чемпионом или там получить какой-то черный пояс. Так и в духовном карате просто есть законы, есть правила. И если ты пытаешься соблюдать закон, если ты учишься приемам духовным, если ты обладаешь этим духовным карате, то ты становишься отчасти воином, тем самым воином Христом, и отчасти ты можешь применять это в личной практике и с радостью для себя говорить, что вот этот экзамен ты сдал, или там вот произошел путь, ты живешь с женой 10 лет, а ты ее любишь как в первый день, и хотя ты к этому не прикладывал никаких усилий, просто оно в тебе это живет. Как это достигается, я не знаю, поделиться этим невозможно, рецептов нет. Но на сегодняшний день мы говорим, допустим, обо мне, я просто делюсь этой искренностью. Всякий раз понимаю, что дай Бог мне, чтобы я и через 10 лет с вами так же искренне говорил об этом же самом.
Вот это на самом деле очень удивило. И, ну, просто ну, приходилось и общаться и по работе с актерами, и в жизни наблюдать актеров. Вот, ну, правда, вы очень искренний человек, и это невероятно, во-первых, подкупает, и, во-вторых, невероятно интересно общаться с искренним человеком, который без всякой звездной болезни, как мы знаем, тоже некоторые актеры очень страдают от этого. То есть они думают, что они не страдают, но это очень видно со стороны. Андрей, вот такой вам комплимент на прощение. Совершенно незаметно пролетел час нашего общения, но, во всяком случае, для меня. Очень хотелось бы, чтобы ваш первый заход на «Радио Вера» был не последним, мы вас ждем. Напоминаем, что в июне на киноэкранах смотрите фильм «Единичка», в которой Андрей снялся в главной роли. И добро пожаловать. И хорошего вам вечера. В студии был Владимир Емельянов, Лиза Горская и Андрей Мерзликин.
Всего доброго.
Всего доброго. Спасибо большое.
Светлый вечер. На «Радио Вера».